Анатолий Васильевич говорил, что музыка у него звучит внутри. И он душевно отдыхал, когда ему удавалось поговорить о музыке с профессионалом. Татьяну Львовну и Анатолия Васильевича связывали не только профессиональные интересы, любовь к музыке, но и многолетняя дружба с семьями. Татьяна Львовна хорошо знает, какие музыкальные произведения и в каких случаях любил слушать Анатолий Васильевич. Татьяна Львовна, вам слово.
Я не буду говорить много, я скажу просто... Немного скажу. Когда у нас зашел разговор случайно с Анатолием Васильевичем о творчестве Баха, я ему сказала, что мой педагог, профессор консерватории Николай Александрович Копчевский, несколько лет был в командировке в Лейпциге и работал над восстановлением по рукописям Баха. И тогда мне Анатолий Васильевич сказал: «Ты мне дай этого Николая Александровича, я хочу с ним познакомиться». Я говорю: «Ну, я дам, конечно». Я позвонил Николаю Александровичу, рассказал ему про Анатолия Васильевича, что человек неординарный, что вот он делает такие дела. Это был 68-69, по-моему, год. И они познакомились. И потом то, что мне когда-то рассказывал Николай Александрович, потом мне все это пересказывал Анатолий Васильевич. Как он сидел в подвалах, в библиотеке, в Лейпциге, как он, надо же, вот человек по рукописям, по каким-то листочкам маленьким восстанавливал все эти крючки, как играть у Баха морденты, как играть там всякие украшения. И он по этим крючкам делал, значит, то есть... «Ты представляешь?» Он мне говорит, как? Я говорю: «Да представляю я, потому что мне с этими крючками уже приходилось иметь дело, играть это все и все». И вот я хочу сказать, что много споров у нас было о творчестве Баха с Анатолием Васильевичем. Он признавал только немецкие исполнения, в исполнении немцев Баха, чтобы играли. Я ему говорила, что Гленн Гульд очень хорошо. Да, Гленн Гульд он прекрасно, конечно, знал. И как раз тогда у нас появилась одновременно эта партита ми-минорная Баха в исполнении Гленна Гульда. Вот. И очень любил Шуберта, Моцарта, конечно, и Баха. Дело в том, что свою огромную вот эту работу по Рембрандту он в основном иллюстрировал симфоническими отрывками, отрывками из симфонии Малера и Рихарда Штрауса и многих там симфонистов зарубежных, естественно, поскольку это Рембрандт. Вот. Но инструментальную музыку он, конечно, не забывал, любил и слушал. И вот мне сегодня хочется как раз моя ученица Лера Лоткова. Она уже занимается много лет у меня в интернате, она в 11 классе учится. И я бы хотела в ее исполнении, чтобы прозвучала токката из партиты ми-минор Иоганна Себастьяна Баха. Это шестая партита ми-минорная, это первая часть. Thank you.
Анатолий Васильевич был, он мог забыть про свои какие-то жизненные необходимые вещи, не съесть бутерброд, не пообедать, просто об этом не вспомнить. Но он был очень чутким и внимательным к чужим проблемам. И читатели ценили это и тянулись к нему. И студия звукозаписи иногда превращалась в дискуссионный клуб, где кипели жаркие споры. И сегодня у нас здесь, на нашем вечере, некоторые читатели хотят вспомнить Анатолия Васильевича. Илья Романович, будьте добры. Илья Романович Миклашевский.
Ну вот, Алевтина Александровна очень правильно сказала, гениальный человек. Еще она сказала культуртрейгер, такое слово сейчас редко употребимое, но очень действительно к Анатолию Васильевичу подходящее. Я с Анатолием Васильевичем, ну, никогда в близкий, так сказать, круг его друзей не входил, но в последние годы его жизни, уже вот в конце 90-х и в начале 2000-х, я с ним много общался, и он мне много рассказывал интересного, и в какой-то момент мы решили, что надо это записать, и он мне диктовал, я к нему даже приезжал с ноутбуком. Ну, в общем, к сожалению, мы это до конца не довели, но все-таки сделали довольно много. А познакомился я с Анатолием Васильевичем в 73-74 году, когда на первом курсе учился. И я хочу рассказать обстоятельства, потому что это тоже может быть интересно. Вот как раз я пришел к нему в этот подвал, про который Сергей Михайлович сегодня рассказывал. Повод был такой, что слепые математики молодые тогда скидывались и записывали книги по математике на магнитофон. И в какой-то момент, ну это еще до меня началось, а я потом к этому присоединился, так сказать, к кооперативу. Но давали слушать, кстати сказать, всем, и тем, кто не платил, тоже давали. Вот, и договорились в какой-то момент с Анатолием Васильевичем, что библиотека будет давать пленку, а за это, значит, ну, соответственно, и оставаться этот экземпляр первый будет в библиотеке, чтобы это все не пропадало. Вообще, конечно, очень бы хотелось то, что сам Анатолий Васильевич начитывал, чтобы это вот, что еще где-то может быть, где-то что-то сохранилось, все бы это отцифровать. Ну вот и эти вещи. Ну вот, первое мое воспоминание об Анатолии Васильевиче еще это не личное знакомство, а такое чисто зрительное я еще видел тогда, и собрание первички ВОСовской там в читальном зале на Валовой очень бурное, и Анатолий Васильевич такой энергичный в ковбойке, он там подсчитывает голоса за, против там и так далее. Ну вот, ну... Анатолий Васильевич не только, он, конечно, главное его дело его жизни – это говорящая книга. И здесь его заслуга неоценима, потому что если бы его не было, то, конечно, все равно бы начали записывать, ну, может, на год позже, потому что это в воздухе носилось. Но он задал такую высокую планку, это бы, конечно, вот это именно вот его заслуга, и без него бы это никто бы другой не сделал. Он поставил задачу записать культурное ядро, как он говорил, сделать доступным для слепых культурное ядро. И качество записи, он тоже очень много этому придавал значения. Вот методика, о которой сегодня много вспоминали уже. Ну и главный труд его – это творчество Рембрандта. Я, кстати, с ним много лет спорил и говорил, что зря он столько сил вот тратит на эту одну вещь. Ну, в конце уже я перестал так говорить, потому что действительно сил было потрачено очень много, но и вещь получилась, конечно, замечательная. И она бы могла быть образцом. Сейчас ведь техническая часть, так сказать, облегчилась бесконечно. То есть тогда это было вообще на грани возможного и даже за гранью возможного одним человеком такие монтажи делать. Сейчас это все на компьютере делается очень легко. Конечно, содержательная часть в этом отношении тут все равно нужны были энциклопедические знания и талант Анатолия Васильевича. Тут никакая техника это не заменит. Ну вот, кроме этого, у него были и другие увлечения. В молодости он стихи писал, очень много общался с разными интересными людьми. А потом вот в 70-м году он сделал, он любил вообще компиляции, и вот сделал такую таблицу по истории мировой культуры, хронологическая таблица. И он потом всю жизнь продолжал эту таблицу совершенствовать. И это тоже очень интересно, и вот это его деятельность, я думаю, что осталась неизвестной. Ну вот, собственно, личные воспоминания, я говорю, мы с ним никогда, так сказать, особо близки-то не были, но очень много интересного он мне рассказывал, и частично это было записано. Ну вот.
Илья Романович, спасибо большое.
Спасибо.
В 1958 году Юрий Акакьевич Эчкетидзе стал студентом института. У него начало резко падать зрение, и он стал студентом и потом читателем нашей библиотеки. И вот моральную поддержку ему оказал Анатолий Васильевич Вербицкий. Юрий Акакьевич, вы хотели сказать несколько слов?
Вообще хотелось, конечно, сказать, потому что Анатолий Васильевич в моей жизни сыграл очень большую роль, и если из меня что-нибудь получилось, то в значительной степени это заслуги Анатолия Васильевича. Он был близким моим товарищем, другом, общались очень много. Но я не хочу говорить про себя, вот, а вот как-то охарактеризовать и Анатолия Васильевича мне хотелось бы. Вот в первую очередь, мне кажется, нужно отметить, что он был просто живым человеком. Живым. Вот в отличие даже от нас, мы какие-то такие все-таки односторонние, ограниченные, воспринимали мир через свою голову, через память, которая в голове. А он воспринимал мир именно то, что видел, то, что слышал, то, что чувствовал, сразу это у него, так сказать, как-то выражалось. И вот эта способность воспринимать то, что есть, мне кажется, это вот, может быть, даже самое главное и для нас вот в современном мире, потому что действительно начинаем рассказывать все там, как мы были в Петербурге там или еще, бутерброды ели, а вот то, что реально сейчас существует, мы не всегда воспринимаем. Второе, мне кажется, что стоит отметить про Анатолия Васильевича, это то, что Анатолий Васильевич, он всю жизнь посвятил незрячим. Не просто библиотеке там или логосу и так далее, он незрячим. Именно потратить, ну, мне тоже казалось как-то странно, что все свои силы на то, чтобы как-то этих незрячих сделать полноценными людьми, вот так бы я даже сказал. Вот. Это мне казалось даже странно, потому что кроме незрячих же есть еще тысячи самых разных задачи, проблемы и так далее, и очень много хорошего в жизни. Но вот он именно целенаправленно всю свою жизнь потратил на это. Может быть, у него не всегда хватало вот усидчивости там, и упорства такого, но вот эта целеустремленность, и он прямо про это говорил, вот, мне казалось и ценно, и очень важно в нем. Ну и третье, последнее, что хотелось бы тоже как-то отметить, это то, что вот мало того, что он посвятил всю жизнь незрячему, незрячего там можно перевести там через улицу и так далее, а он пытался незрячих сделать зрячими. Вот это мне казалось тоже немножко странным. И вот даже Илья сейчас тоже про это говорил, что не всегда это было понятно. Но можно ли почувствовать, увидеть картину там Рембрандта и так далее? В общем, Анатолий Васильевич вот доказывал, что через общие чувства можно вот этот мир зрячего как-то передать и воспринять. И последнее, мне кажется, что хотелось бы, так сказать, в заключении. Большую роль, конечно, играли и его близкие, Лиля, вот, и семья его, и все друзья. И вся библиотека, мне кажется, вот как раз должна держаться вот на таких людях. И великое дело и наша библиотека, и великое дело, что есть у нас такие люди, которые вот готовы многим пожертвовать ради вот других, ради близких. Спасибо вам.
Ну, и нельзя не вспомнить еще об одной огромной работе, которую оставил нам Анатолий Васильевич. Он в журнале «Школьный вестник» опубликовал целый цикл бесед о живописи и о культуре, и об архитектуре. Значит, это были публикации 60-х, 70-х, 90-х годов. Значит, им опубликовано, что такое архитектура, 48 бесед. Одно уже количество, 48 бесед. Там поднимаются такие пласты, как архитектура Древнего Египта, Вавилона, Рима, Греции, Руси, Западной Европы. В цикле «Что такое живопись» Анатолием Васильевичем опубликовано 67 бесед. Он познакомил с творчеством передвижников, Ге, Сорикова, Репина, Васнецовых и многих-многих других художников. Но эти публикации прошли 70-е, 80-е, 90-е годы. И поколение, которое читало эти бралевские журналы, уже выросло. И современные читатели, для них недоступны эти журналы, потому что они где-то на скобочках, что-то развалилось. Бралевский журнал, он же не вечен. Вот. Но вот что интересно. Когда мы готовили вот этот сборник «Волшебник звука», мы включили туда статью Ольги Кликовкиной. Она была опубликована в журнале «Школьный вестник» в 2006 году. И что же Кликовкина пишет? Что в редакции журнала «Школьный вестник» хранится архив, где каждому выпуску журнала бралевского посвящена отдельная папочка, где хранится плоскопечатный текст материалов, которые напечатаны были в отдельных номерах бралевского журнала. Так вот, мне кажется, было бы замечательно, если бы вот собрать эти материалы и издать их не только по Брайлю, но, наверное, и плоскопечатным шрифтом, потому что этот материал уникальный. То, что писал Анатолий Васильевич, и как он собирал скрупулезно материалы, я думаю, найти это просто нереально. И если сейчас возникает интерес, вот Музей изобразительных искусств Пушкина, они хотят провести вот эту такую работу, что вот они как первооткрыватели, рассказать незрячим о картинах. Так вот, такая работа-то уже проведена, может быть, просто ее поднять и вспомнить еще раз. И вот у нас сегодня сотрудник журнала «Школьный вестник» Юрий Иванович Котов. Давайте вот ему предоставим слово, он пришел. Может, он нам на эту тему что-нибудь тоже скажет?
Ну, Наталья Давыдовна уже очень подробно и много рассказала о сотрудничестве Анатолия Васильевича, я бы сказал, со всеми нашими печатными изданиями, ну, в особенности с журналом «Советский школьник», потом «Школьный вестник». Действительно, она поставила вопрос большой важности, чтобы сохранить все публикации, которые проходили в нашем журнале. Что касается 2000-х годов, это делается очень легко, потому что сохранились электронные варианты выпусков журнала. Кроме того, уже в это время выходил плоский журнал «Школьный вестник». Вот. И там эти статьи, некоторые из них тоже были опубликованы. Я передам Юрию Ивановичу, мы подумаем, как это сделать. В конце концов, брайлевские, если сохранились все, что называется, рукописи, которые он нам предоставлял, то это будет легко сделать. Мы подумаем. Но я хотел еще об одной великой заслуге Анатолия Васильевича немножко рассказать. Ну, Илья Романович уже упомянул об этом. Но мне хотелось бы вспомнить и его дела, и тех людей, которые были к этому причастны. Ну, работая в библиотеке, Анатолий Васильевич очень тесно общался со многими поколениями студентов незрячих. Поскольку в библиотеке были созданы условия для работы незрячих студентов, научных сотрудников, то, естественно, он знал наши проблемы и чутко реагировал на них. В частности, вот он был, подвигли его на то, чтобы записывать на пленку книги по точным наукам, по математике, в частности. Причем речь шла не столько об учебниках, сколько о научных вполне себе монографиях. Вот. Ну и где-то в конце 60-х, начале 70-х, сначала, как Илья Романович упомянул, это было в форме кооператива, нанимали чтеца, записывали, и оригинал оставался в библиотеке. Затем наши книги стали входить в планы этой студии звукозаписей. Вот. Нужно сказать, что у истоков этого начинания стояли такие люди, как Олег Иванович Шустов, который, в общем-то, нашел первых дикторов, начитывающих такую специальную литературу. Вот, я не помню, может, Татьяна Львовна мне подскажет. Я помню их фамилии, но не помню, как их звали. Вот, это Елисеев и Гусинский.
Да, и Терушкин.
Да, Терушкин, да, точно. Вот. Ну и вообще создалась такая плеяда людей, которые умели уже и много начитывали математической литературы. Вот. Хочется вспомнить еще Юрия Николаевича Левитина, Наталью Андреевну Демидову, ну и многих других. Примерно в конце 70-х начали выходить сборники тематические и научно-популярной литературы. Там, насколько я помню, впервые вот сборники типа «Радуга», «Эпоха», они выходили сначала в РГБС, потом уже они перешли на «Логос». том числе и выходил сборник «Математика и программирование». Ну, вот эта вот инициативная группа, вот, в том числе Илья Романович, Виктор Савельевич Смирнов, Олег Иванович Шустов, мы долго сотрудничали с Анатолием Васильевичем и остались о нем самые светлые воспоминания. Хочу еще отметить его учеников и продолжателей. Это Татьяна Леонтьевна Бояркина и Сергей Михайлович Жуков. Я очень рад, что Сергей Михайлович плодотворно трудится на этом месте. Низкий вам поклон. Спасибо вам. До свидания.
Юрий Иванович, спасибо. Надо сказать, что все публикации Анатолия Васильевича остаются актуальными. И вот давайте послушаем еще одно мнение, выступление нашего читателя про чтение книги «Творчество Рембрандта». Выступает Сергей Андреев.
Ну, к сожалению, я не знала Анатолия Васильевича. Видела его, правда, но знаком с ним не был. Но зато об Анатолии Васильевиче я знаю очень давно. И трудно говорить после такого количества выступлений. Уже все, наверное, ну, во всяком случае, основное сказали, то, что я знаю. И все-таки кое-что я тоже постараюсь сказать. Вот еще когда я учился в школе, были педагоги, которые считали, что не так и обязательно незрячему человеку знать описание картин. Потому что, ну, зрения нет, только образы приблизительные, условные. Вот. Но здесь два момента надо понимать. Во-первых, у нас очень много слабовидящих людей. Так, у меня в классе было только двое тотальников, и то один видел сначала. То есть для тех, кто когда-то видел, но не успел познакомиться с живописью, это очень важно. А потом есть люди, незрячие с рождения, но очень интересующиеся всем, что находится вокруг них. Сейчас вот говорят очень много о реабилитации. Вот то, что делал Анатолий Васильевич, вот это его работа, да и все, наверное, работы. Это когда познакомишься, прочитаешь все, вот ну просто огромное количество знаний, информации. Видно, какой это масштабный труд, какая колоссальная работа. Это просто потрясает. Сколько надо было прочитать литературы и прослушать музыки. Что знал Анатолий Васильевич музыку, это понятно, но ведь надо понять, к какому моменту какое произведение соответствует, да еще и какое исполнение. Вот об этом здесь уже как раз говорили. И могут сказать, что ну, сегодня есть интернет, можно открыть, посмотреть. Но я всегда на это говорю, что многим молодым надо еще узнать, что посмотреть. Им даже может в голову не прийти, потому что еще я застал время, когда были программы о культуре по телевидению, по радио. Хоть что-то можно было не интересоваться, но так или иначе узнавали. А сегодня их очень мало. А вот если человеку попадет такая книга в руки, и он ее прочитает, вот этот труд о Рембрандте, допустим, там же и как художники рисуют, и что такое картина, и как она создается, и как маслом писали, и как красками, все это есть. Поэтому то, что делал Анатолий Васильевич, это актуально и сегодня, и я думаю, что еще будет многие годы актуально. Низкий поклон Анатолию Васильевичу, конечно, как создателю говорящей книги. Кстати, хочу напомнить, что поначалу говорящая книга писалась на девятке, это рулоны, только две дорожки, то есть книги были тоже, занимали очень много, ну, большие были там, 15-20 рулонов. Неудобно было возить, потом вот перешли на двойку, чтобы у нас было больше возможностей, скорость стала ниже, помещаться стало больше. Вот все это делалось для нас. То есть вот свет и след того, что делал Анатолий Васильевич, он продолжается до сих пор и сегодня, думаю, будет еще продолжаться очень долго. И еще одно. Я знаком с воспоминаниями для этой книги супруги Лилии Александровны. Очень интересные воспоминания. И, ну, это маленькое пожелание, кстати, не только мое, именно пожелание, если возможно, потому что я знаю, как не просто записать говорящую книгу, было бы очень интересно, если бы книга этих воспоминаний была кем-либо озвучена, потому что человек уникальный, его действительно надо помнить, потому что говорящей книгой пользуются теперь даже зрячие люди, но мало кто, ну, не все знают об Анатолии Васильевиче, мы здесь в Москве знаем, а уже даже где-то молодежь в других городах, в отдаленных, уже может и не знать. На этом все. Спасибо большое.
Спасибо, Сережа. Ну, у нас сейчас как раз составляется план звукозаписи на следующий год. И у нас в планах озвучить эту книжку. У Анатолия Васильевича было очень много идей, очень много задумок. И одной жизни, чтобы их воплотить, наверное, было мало. К сожалению, Анатолия Васильевича не стало 27 ноября 2009 года. В его экспериментальной записи творчества Рембрандта.
Дорогие друзья, мы с дочерью благодарим всех сегодня собравшихся, пришедших, приехавших. Благодарим откликнувшихся написать свои воспоминания в сборник. Благодарим сотрудников библиотеки, которые собрали материал, скомпоновали, сделали биографию, оформили обложку. И, конечно, большущее спасибо издательству «Логос». Но сначала я вас немножко развлеку. Значит, в самом начале 60-х годов Анатолий Васильевич в отпуск свой поехал в Ленинград. Это была, наверное, генетическая любовь у него к этому городу. Он его, там, была прекрасная погода, летом он его исходил, трамваем изъездил. Вот. И по следам этой поездки он написал стихотворение. Оно начиналось так. «Я основатель книги говорящей, неряшлив, музыкален и женат». Вот вы чувствуете, что это и реалистическая характеристика, и самая ирония. И вот второй эпизод в этом же ключе. В пору становления говорящей книги он своим друзьям все уши прожужжал про лучезарное будущее этой говорящей книги, как она охватит все виды письменности. А у него был товарищ такой чудноватый, Юра Панченко, который стихами фонтанировал. И вот, значит, под впечатлением этих разговоров он написал стихотворение, содержание которого сводилось к тому, что во дворе библиотеки Наваловой установили памятник Вержбицкому. Значит, во дворе собираются толпы читателей, и во двор на белом коне, а вот не помню, может быть, и даже на слоне, въезжает Вержбицкий. Покрывало спадает с памятника, и все кричат «Ура!» и скандируют. «Да здравствует Вержбицкий наш король! Сколь он велик, и мы ничтожны сколь!» Вот они много хихикали, в общем, это было прекрасное время, и он верил в будущее говорящей книги, что она завоюет многие позиции. Уважая память Анатолия Васильевича, я хочу коснуться драматической страницы его жизни. Конечно, работа над Рембрандтом затянулась, но нужно иметь в виду колоссальный этот проект. Но не нужно думать, что он, кроме этого, больше ничем не занимался. Но вот тут уже и говорили, и в сборнике вы прочитаете, сколько он создал по искусству работ. И к тому же он сделал первый вариант монтажа с Татьяной Леонтьевной, они его начитали. Но надо сказать, что линия-то была, из Дайнса состояла, на ней мало чего можно было сделать, и там щелчки были, несовпадения. В общем, ну, я считаю, что там почти невозможно было работать. Но ему главное было прецедент создать. И главным образом у него было неудовлетворение технической стороной. Он стал, он стал проситься на приемы в центральное правление. Ходил к Куличевой, к Кондратову. Ну, а что значит он ходил на приемы? Он агитировал, убеждал. И, значит, наверное, убедил. Надо думать, центральное правление разрешило приобрести японскую аппаратуру. Библиотека пригласила инженера, и они создали прекрасную автоматическую линию. Анатолий Васильевич ее осваивал, иногда, помню, домой приходил и пальцем имитировал движение там на клавишах, на кнопках. Ну, так на такой прекрасной линии, что же, дублировать уже сделанную работу, что ли, это не в его былых правилах. Он продолжал работу над Рембрандтом, благо у него материалов было очень много. Так, и, в общем, да, тут еще, значит, подоспела такая вещь, что в плане был учебник музыки для высших, для вузов. Вот. И Анатолий Васильевич не мог же просто начитать этот учебник. В библиотеке пришлось с Воловой на Огарёва перевозить пианино. Там музыкальные иллюстрации были в нотах. И, значит, он пригласил пианистку, она приходила вечером. Но это его очень устраивало, потому что план они выполняли, ну, в рабочее время. Анатолий Васильевич со своим Рембрандтом там вечерами оставался. И вот и учебник, значит, это читали и озвучивали. Владислав Сергеевич Степанов поставил ему плечо свое. Он пригласил его в студию, но с условием, что закончишь Рембрандта и уйдешь. Ну и опять пошла рутинная работа, значит, делать монтировочную, значит, линию. А библиотека один японский аппарат не отдала, значит, Степанов купил необходимую аппаратуру, вот опять, значит, линию делали. Он заканчивал, значит, текстовую работу над Рембрандтом, и Степанов ему еще разрешил самому выбрать дикторов. И он выбрал отличных дикторов Ересанову и Илью Прудовского. Они классно начитали, просто замечательно. Ну и завершили работу, и он ушел из ВОСовской системы. Ну, и напоследок, совсем напоследок, я вам напомню стихотворение Василия Андреевича Жуковского, которое состоит всего из 4 строчек. О милых спутниках, которые наш свет своим сопутствием для нас животворили, не говори с тоской, их нет, но с благодарностью были.
Спасибо, Лилия Александровна. И в заключение вечера давайте попросим Сергея Николаевича исполнить несколько вещей, любимых Анатолия Васильевича.
Дорогие друзья, я очень рад, что попал на этот вечер. И мы, вот, я ученик Татьяны Львовны Шустовой, которая мне много рассказывала об Анатолии Васильевиче. К сожалению, ни я, ни Лерочка, наша ученица, мы не были лично знакомы с Анатолием Васильевичем. Но то, что сделал Анатолий Васильевич, это просто гениальное, выдающееся. Я стал вот вспоминать, каково было мое первое знакомство, первая встреча с говорящей книгой. Ну, естественно, я встретился с ней в школе, и первое, что я прочитал, это был роман Достоевского «Преступление и наказание». Причем в очень, почему я так вспомнил, для меня это было очень тяжелое время, это был 94-й год, а я из-за болезни гриппом оглох почти на 2 уха в тот момент. Такое осложнение у меня было очень сильное. И, в общем-то, говорящая книга для меня, так сказать, был единственный, один так из немногих источников связи с миром. У меня одно ухо совсем не слышало, а другим я буквально ложился на динамик магнитофона и слушал «Преступление и наказание». И постепенно я выздоравливал, но из говорящей книги у меня было очень много связано. Так вот, в этот тяжелейший момент это для меня было не просто произведение, которое я проходил в рамках школьной программы. Для меня это в этот момент это был, так сказать, мой друг. Моя книга была настоящий друг, который меня в это время выручал и морально поддерживал. Но, конечно же, хочется мне сказать, как педагогу первого интерната, что нашим детям, будущему поколению, необходимо знать о том, кто такой Анатолий Васильевич Вержбицкий, и что вот это преступление забывать таких людей, это недопустимо. И дабы нашей жизни избежать за это слишком сурового наказания, а наказание это будет за забвение, это недопустимо таких людей за забвение. И поэтому мне очень хочется рассказать об этом человеке в школе, мне хочется, чтобы его голос звучал в школе. И я для этого сделаю все возможное, я думаю, мы вместе это сделаем. Ну а сейчас мы с Лерочкой в светлую память о замечательном человеке, выдающемся, споем старинный русский романс «Дремлют плакучие ивы».
Дорогие друзья, Анатолий Васильевич любил разную музыку, и веселую, и грустную, и симфоническую, и русские романсы, и старинные романсы. Но мне хочется сегодня завершить наш вечер все-таки более позитивно, поскольку память об Анатолии Васильевиче светлая память, и хочется одной из любимых его пристрастий – это музыка – закончить произведением Шуберта «К музыке», романс «К музыке». Сергей Николаевич будет исполнять, а я подыграю.
Сегодня мы познакомились с прекрасным наследием Анатолия Васильевича Вержбицкого, рыцаря говорящей книги. Большое спасибо всем, кто предоставил материалы для нашего сборника. Большое спасибо всем, кто пришел на наш вечер. Вы можете познакомиться с книжной выставкой публикаций Анатолия Васильевича. Она развернута в читальном зале. И особая благодарность Сергею Николаевичу, Татьяне Львовне и Лере, которые так украсили наш вечер прекрасной музыкой, которую так любил Анатолий Васильевич. Большое спасибо всем и низкий поклон.
И очень хочется поблагодарить наших звукорежиссеров, которым досталось на нашем вечере, и поблагодарить еще раз Наталью Давыдовну, которая с такой любовью так готовилась к этому вечеру, так волновалась и на такой высокой ноте его провела. Спасибо, Наталья Давыдовна, большое.
Спасибо.